Когда пробудет к жизни первый луч зари, когда ты только что успел для дел проснуться, в истоках сердца благодарность избери, чтоб через малое великого коснуться. Быть благодарным за добро есть долг святой. Признать любовь других к тебе есть шаг к блаженству. Быть благодарным за уроки — путь золотой. За все всегда благодарить есть совершенство. За все, что дарит Бог тебе, благодари. Тогда к премудрости ты путь найти сумеешь. Не будет благо Бог для ропщущих дарить. В неблагодарности теряешь, что имеешь. Неблагодарность — нож, чтоб раны наносить себе и тем, кто для добра к тебе открыты. Неблагодарность хочет радость угасить, и духа плод под ней становится убитым. Поют из сердца благодарности слова Творцу Вселенной, песнь признания и славы. Течет с небес к земле чудесная молва, скрепляя свет души с небесною державой. Как чудны звуки эти всем, как хороши! Они у ангелов рождают лучезарность. Подснежник первый добродетелей души, признание Божье совершенство, благодарность.
Благодарить Творца, Он снял с меня греха проказу. О, пусть теперь польется без конца хвала Ему в поэмах и рассказах. О, пусть теперь польется без конца
небесное жилище. Мы прочитаем с вами Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 по 19 стихи. Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 по 19 стих. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились. Один из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Когда Иисус сказал: „Не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?“ И сказал ему: „Встань, иди, вера твоя спасла тебя“». Здесь Слово Божие повествует нам очень важные, драгоценные истины. Истины о благодарности и о последствиях неблагодарности. Иисус на пути в Иерусалим. Он проходит Иудею, Самарию, его встречают 10 прокаженных. Надо представить себе хорошо эту ситуацию. Проказа была самой страшной заразной болезнью, которая была известна в те времена. Это была болезнь, при которой гноилась кожа, образовывались язвы, гноились руки и ноги, выпадали брови, глаза делались неподвижными, лицо больного обезображивалось. Человек утрачивал осязание, часто поражались глаза, уши и нос, и больной, в общем-то, превращался в гноящуюся массу. Мускулы истощались. Сухожилия сокращались, отпадали пальцы рук и ног, а потом и сами конечности отпадали. Проказа являлась, по сути, постепенным умиранием, притом это умирание длилось достаточно долго, от 15-10 лет до 30-40 лет могло длиться это умирание. Поэтому физическое состояние больного было ужасным, но еще ужаснее было душевное страдание. Иосиф Флавий, историк еврейский, писал, что люди обращались с прокаженными таким образом, как будто они были уже мертвыми. Больного проказа человека навсегда изгоняли из человеческого общества. По закону он должен был, как написано в книге Левит, 13 глава, должен жить отдельно вне стана, жилище его. А когда он приближался к людям, он должен был кричать: «Нечист, нечист». Многие евреи в те времена даже не покупали продуктов в тех местах, где были прокаженные. Для прокаженных были специально отведены резервации, где они содержались. И в средние века мы знаем, что если кто заболевал проказой, священник совершал над ними в церкви погребальную службу, то есть считал его практически мертвым. Во времена Иисуса прокаженным был запрещен вход в Иерусалим и во все города, которые имели стены. Никто не мог приблизиться к прокаженному. С неветренной стороны расстояние до него должно быть не менее 45 метров. Если прокаженный просовывал дом голову, то по иудейским законам даже дом считался нечистым до самых балок крыши. Закон запрещал даже здороваться с прокаженными на улице. Если священники, которые должны были осмотреть этого прокаженного, вдруг он уже исцелился, хотя это было очень маловероятно, они видели прокаженных, они прятались и убегали, если видели их на улице. Вот почему эти 10 несчастных людей остановились, как мы читаем, вдали и громким голосом говорили: „Иисус Назарянин, Иисус Наставник, помилуй нас“. Это были полностью отверженные люди. Какая страшная судьба, никакая несчастная и безнадежная жизнь, потому что средств для излечения человеческими силами не было. Где умирает надежда, там возникает пустота, справедливо заметил итальянский художник Леонардо да Винчи. И вот с опустошенными душами эти 10 прокаженных бродили вместе. Можно представить их состояние. Интересная деталь. Мы видим, что среди них было 9 евреев и один самарянин. Хотя по принятым традициям иудеи и самаряне были ярыми врагами и не общались. В течение более 400 лет они не общались и были страшными врагами, потому что иудеи считали самарян предателями, они смешались с ассирийцами. Но большая беда часто делает, большая беда часто делает людей смиренными, добрыми, более отзывчивыми к чужим судьбам и к чужой боли. Большое горе врачует большие противоречия и излечивает глубокие раны. И мы видим, что они ходят вместе. Сочувствие прокаженных друг другу и их общение между собой смягчало их скорбь и несчастье. Почему-то люди всегда ждут бед, чтобы именно иметь единство и дружить. Почему люди ждут этих бед? Почему нельзя любить, прощать и не завидовать тогда, когда все еще так хорошо? Почему мы люди так часто ждем, пока Бог остановит? Вот это и удивительно, и это показывает часто состояние души человека, когда радость и успех другого разделяет, а беда соединяет. Люди часто сами не хотят быть счастливыми. Что нам мешает? Мешает остатки проказа греха и нечистоты в сердце. Но вот у прокаженных, у этих появилась надежда. Возможно, они услышали, что появился Иисус, который исцеляет все болезни, в том числе и проказу, и были такие случаи еще до встречи с ними. У них загорелся огонек веры. Они искали встречи с Иисусом. Если бы все было хорошо, то, возможно, они бы никогда не подошли ко Христу. Но помогло несчастье. Они еще не верили, что Христос есть Сын Божий и Бог, и потому что мы видим, что они называют Его Иисус-наставник. Они не называют Его Иисус Христос, они не называют Его Сын Божий. Но у них была одна вера. У них была вера в то, что Он может их исцелить. У них была последняя надежда на полноценную жизнь. И они кричат, они вопиют. Почему там сказано «громко говорили»? Потому что речь у прокаженных уже была настолько слабая, что из их самой сильной речи нельзя было сказать, что это был крик. Проказа в Священном Писании символизирует поражение человека грехом. Грех настолько поражает человека, что он сам никогда не может исцелиться от него. Человек не может своими силами избавиться от рабства греха до тех пор, пока не увидит свою безнадежность. Пока не увидит свою безнадежность без Бога и не закричит всем существом к Нему: «Иисус, помилуй меня!» Так некогда обратились к Господу и мы, и были исцелены от проказа греха, были прощены по Его великой милости и получили невообразимое высокое положение и звание – дети Божьи, наследники Царства Небесного. Стать из прокаженного детем Царя Царей и чадом Божьим – это в миллион раз большая милость, чем исцелиться физически прокаженным. Такова любовь Божья к нам, к тебе и ко мне. Грех обезобразил душу человека, изуродовал его сердце, сделал врагом Богу и врагом всему вечному. Грех внес в сердца людей зло. Грех внес зависть, клевету, непримирительность, неправдость, жестокость, нечистоту, безразличие. Чарльз Спержен во всей полноте рисует картину нашей духовной проказы до уверования. Он пишет: «О грех, каким последствиям ты привел? Мало того, что ты лишил человека его венца, изгнал его из чудного Эдема, запятнал его царские одеяния и отнял от него сокровища, ты сделал еще и много другое. Ты нашел необходимость изранить свою жертву, лишил ее зрения и слуха, извратил ее хождение и усыпил ее совесть. Яд твоей отравленной стрелы проник в самое ее существо. Твоя злоба пронзила сердце человека. Ты сделал нас мертвыми по грехам и преступлениям нашим». Но те, которые воззвали ко Христу с верой в молитве, покаяние, получили вновь потерянные царские одежды детей Божьих. Господь по милости своей, по своей необыкновенной любви дал власть быть чадами Божьими, как сказано в Писании. Мы были духовно мертвыми, были хуже, чем прокаженные по своему состоянию, но, как говорит апостол Павел, омылись, освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа. Цена этой любви Божией – крест Голгофы, издевательство над святым Господом, неимоверное страдание и пролитая невинная кровь Сына Божьего, который воскрес силу Бога Отца и нас воскресит к вечной жизни. Воскресит, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. И если мы, братья и сестры, получили такое богатство от Бога, если Он открыл нам в Иисусе путь, истину и жизнь, то нам непременно надо всем существом стремиться дойти до Царствия с Божьей помощью и за все благодарить. Что на этом пути окрыляет нашу веру, а что подрезает крылья? Есть важное качество, характеризующее состояние нашего сердца – благодарность Богу за все. Такой благодарности не было у большинства прокаженных, получивших исцеление. Иисус не гнушается ими. Он исцеляет их, Он делает их самыми счастливыми людьми на земле в это время, возвращает им полноту жизни, возвращает их в царство людей. Господь остается при этом верным своему слову и повелевает прокаженным выполнить заповеди закона прокаженным, записанном в книге Левит, 13 глава. Он отсылает их к священникам не потому, что священник исцелит, просто по закону священник должен был констатировать факт того, что они очистились. Иисус направляет их к священнику, и мы читаем, когда они шли, очистились. Величайшее чудо, и что же? Какая реакция была у этих людей, получивших желаемое? 9 из 10 забыли обо всем быстро и пошли своим путем. Им больше не нужен Иисус. Он сделал свое дело. И только один, поверил по-настоящему, понимает, что произошло божественное чудо, что он должен быть благодарным Господу, что Иисус – источник его блага и счастья, и он спешит ко Христу с благодарностью. Один из них, читаем мы, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал низ к ногам его, благодаря его. Это был самарянин. Гордые евреи, уже в который раз, которые не считали самарян за людей, оказались неблагодарными людьми. А самарянин выразил свою обильную благодарность. Как прекрасно сердце этого самарянина. Как прекрасно наше сердце, когда оно постоянно благодарно. Дорогие братья и сестры, чистое и любящее сердце всегда будет благодарить. В свою очередь, неблагодарность показывает, что у нас не все в порядке в отношениях с Богом, что наша гордость, самозначимость и эгоизм закрывают дверь благодарности и перекрывают потоки благословений от Бога. «Есть ли что-нибудь чудовищнее неблагодарного человека?» – писал Шекспир. А Петр I учил: «Неблагодарный есть человек без совести, ему верить не должно». Благодарность или неблагодарность – это не слова только или их отсутствие, но состояние сердца человека. 9 исцеленных имели неблагодарные сердца. Это означает, что у них не было доброго много чего. У них было много эгоизма и греха. У них было все земное, а не небесное. Они искали только своего, а не Божьего. И Слово Божие предупреждает нас об отступничестве в последнее предпришественное время. И одно из таких ярких качеств характера отступника является неблагодарность. Мы читаем во втором послании Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 стихи. «Знай же, 2000 лет тому назад написались эти слова, апостол Павел пишет: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». В последнее время будет наблюдаться поляризация духовных сил. Добро будет тянуться к добру, истина к истине, неблагодарность к неблагодарности, предательство к предательству. Внешнее формальное благочестие ничего не дает. Человек может быть очень внешне благочестивым, очень говорить красиво, очень как бы поступать так скромный, кроткий, но это все только внешний вид благочестия. Важно, что у него в сердце, и важно, как он поклоняется Богу. Мало иметь вид благочестия, но важно иметь силу Божью для его реального достижения и не отрекаться от нее. Горение также бывает разным, и запах от разного горения различается. По-разному горят сухие дрова и резиновая покрышка, оставляющая за собой смрад и копоть. Мы сегодня должны проверять себя, свое сердце, свои мысли, планы, поступки. И одним из критериев проверки является наличие у нас благодарности, самого простого проявления любви и чистоты сердца. Благодарность, братья и сестры, это зеркало нашей души и сердца. Она никогда не бывает излишним, ее не бывает никогда много, как не бывает много любви. Это зеркало нам надо содержать в чистоте и искренности, чтобы оно могло всегда отражать славу Божью. Важно не мечтать о себе, а смотреть себя в зеркало Слова Божьего, в частности, в зеркале благодарности. Не так, как смотрела одна африканская женщина, которая впервые в жизни увидела зеркало у местного миссионера. И она впервые в жизни увидела себя в нем. Она спросила, глядя на висящее на стене зеркало, что это за уродина там, за стеной, даже не подозревая, что смотрит на себя. Она была уверена, что она гораздо более красивая. Человек эгоистичен по натуре. И потому мы всегда думаем о себе лучше, чем есть перед Богом на самом деле. Казалось бы, что проще в жизни, чем поблагодарить за благо, данное тебе. Но вспомним честно и проверим свое сердце, как часто мы благодарим и как часто бываем неблагодарны. Благодарим ли мы за милость Божью, которая обновляется каждое утро, за спасение во Христе, за дар веры, за то, что имеем церковь, за то, что можем изучать Слово Божие, трудиться и духовно возрастать. Благодарим ли мы за то, что Бог открыл нам истину и смысл жизни? Благодарим ли мы за то, что о нас беспокоятся многие люди, наши родители, братья и сестры, за то, что живем в стране, где нет войны, где не садят в тюрьму и не убивают за веру? Благодарим ли мы за дар молитвы к нам, как чудную возможность непосредственно общаться с Господом и Вседержителем? За то, что Бог посылает ежедневно тысячи ангелов, чтобы они хранили нас. За здоровье, за воздух, за хлеб, за воду, за отсутствие голода, за кров над головами, за братьев и сестер, которые рядом, и каждый из которых жемчужина у Господа. За то, что имеем все потребное для жизни и благочестия. За то, что Бог не наказывает нас строго за все наши прогрешения, но долготерпит нас и прощает все грехи при покаянии. Нам так мало есть за что огорчаться, и нам так много есть за что благодарить, хотя мы мало это делаем. Если быть честными перед собой, то, скорее всего, получится, что просим у Бога 90%, а благодарим, в крайнем случае, лишь 10%, как это было в этом библейском повествовании. 9 проигнорировали благодарность, и только 1 вернулся. И как ни в какой другой библейской истории, в повествовании Луки о 10 прокаженных мы видим проявление человеческой неблагодарности, видим также великие плоды благодарного сердца. Как часто человек, получивший желаемое, забывает или не желает поблагодарить Бога за оказанную милость и принимает все как должное, считает милость своей заслугой. Эти прокаженные исцелились от такой страшной болезни, о которой я рассказывал впереди почти 15 минут своего времени. Они от такой страшной болезни исцелились, в которой бы они умерли в мучениях и в презрении, и с их стороны никакой благодарности. Как будто Господь обязан был их исцелить. Как будто они были лучше тех многих тысяч прокаженных, которые остались без исцеления. Неожиданное и обильное счастье, которое свалилось на них, закрыло им глаза, как часто закрывает и нам с вами. Слеп тот, кто не видит во всей полноте Божьей руки и милости. Глух тот, кто не слышит голоса Божьего через его слово. И слаб, и сомнителен тот, кто не воздает благодарности. В каждом человеке сокрыта бездна возможностей для получения благословения через проявление благодарности. Отец церкви и учитель Василий Великий, который жил в IV веке, он учил: «Доброе деяние никогда не пропадает в туне. Тот, кто сеет учтивость, пожнет дружбу. Тот, кто насаждает доброту, собирает урожай любви. Благодать, излившая на благодарную душу, никогда не бывает бесплодной, и благодарность обыкновенно приносит вознаграждение». Какие же плоды принесла благодарность самарянина, и что мы видим при неблагодарности? Во-первых, мы видим, что благодарность ведет ко Христу. Она возвращает к Богу как даятелю благ, а неблагодарность удаляет от Христа. Рядом с 10 прокаженными стоит Бог, а 9 уходят от Него и не возвращаются. Но тот, кто понял и оценил милость, и произошедшее с ним, как произошедшее не по заслугам, возвращается ко Христу с переполненным любовью и благодарностью сердцем. Ему ничего не надо было говорить и напоминать, потому что благодарность рождается изнутри. Она рождается в сердце. Такая благодарность не просто предмет воспитания нравственности. Это нельзя воспитать. Можно воспитать что-то такое формальное, но это нечто большее, что исходит из наличия любви в человеке к Богу и к людям. Он вдруг понял, что он получил великое благо, и надо благодарить Даятеля благ. Когда мы благодарим Бога или человека, мы всегда приближаемся к Богу, потому что свидетельствуем о нем как об источнике всех благ. Подтверждаем, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и ни тени перемен. Так говорит апостол Иаков в своем послании. Как искренен был исцеленный самарянин. Ему не надо было играть, не надо было благодарить на всякий случай или по традиции, или из соображений выгоды, что если сейчас не поблагодарит, то потом ничего не будет иметь для себя. Его сердце открыто, его душа светла и радостна, его разум наполнен осознанием величия Божия, и он возносит хвалу Богу. Искренность и чистота сердца благодарения являются движущей силой и каналом получения благословений. Когда мы говорим «Господи, благодарю», мы часто молимся «Господи, благодарю», надо, чтобы это воистину было «благодарю». От всего сердца, чтобы мы действительно благодарили. От всего сердца, разума, воли. Люди иногда благодарят притворно, подыскивают красивые слова, выбирают нужных для благодарения людей, чтобы иметь выгоду от них. Я когда был в Америке, был удивлен, что, например, когда приходят на день рождения и приносят какой-то подарок, вот пришли к вам, допустим, на день рождения и принесли подарок. Оказывается, по их принятым человеческим традициям, каждый, кто принес тебе подарок, ты должен письменно поблагодарить и с восторгом описать, как понравился тебе подарок. Вот представьте, пришло к вам 20 человек, и вы 20 писем еще должны направить, да? Мне кажется, что это притворная благодарность. Если принесли, так что требуете благодарность? Красивая, словесная благодарность с расчетом и без искренности сердца, подобно трупу, украшенному цветами. Что мы видим еще? Мы видим... Во-вторых, что благодарное сердце искренне поклоняется Богу, смиряется пред Ним, прославляет Творца, а неблагодарно огорчает Богу. Один из них, читаем, «Видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его». Это был самарянин. И тогда Иисус сказал, «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Благодарность не таится. Она выражается открыто и явно, ее не стесняются. Самарянин громким голосом прославлял Бога, так написано, громким, не просто тихонько, на ушко. Он не говорил, что достаточно того, что я имею благодарность в сердце, а Бог и так видит сердце, зачем, мол, распаляться в словах. Он выражал ее открыто и во всеуслышание. От благодарности никогда нет ущерба. Благодарит один, а выигрывает оба и все. Как немного, братья и сестры, надо сделать, чтобы украсить свою душу, поблагодарить. Разве не обогащается душа благодарящего? Разве не радуется сердце благодаримого? Разве не объединяет их при этом любовь Божия? Но нам бы сначала научиться благодарить хотя бы за доброе, чтобы иметь силы принимать с благодарением и трудности. И хотя нас радует благодарность, мы не должны требовать ее от других, потому что похвала принадлежит только Богу. Великий русский историк Ключевский писал, «Благодарность не есть право того, кого благодарят, а есть долг того, кто благодарит. Требовать благодарности – глупость, не быть благодарным – подлость». Неблагодарность – это барометр неверных отношений с Богом. Бог желает видеть от нас больше, чем благодарность только за явное добро. Он желает от нас такого доверия, чтобы мы за все благодарили, и за скорби, и за испытания, и за трудности, потому что это необходимо для подготовки нашего сердца к вечности. Один мудрый человек сказал, «Воздавать злом за добро – это по-бесовски. Воздавать добром за добро – это по-человечески. Воздавать добром за зло – это по-божьему». Мы читаем в первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. За все – это значит и за болезни, и за горе, и за падение. Недавно было сообщение, помните, смотрели мы по телевизору, что в мусульманской стране, по-моему, в Турции, зверски убили миссионеров-христиан. И что, спрашивается, верующие родители должны благодарить за это? Да, потому что этим героям веры выпала тяжкая, но славная доля сказать через свои поругания всему миру о Христе, еще раз такой ценой засвидетельствовать миллионам людей всего мира о Христовой благодати и вере, за которую готовы умереть последователи Христа. Кровь и страдания многих мучеников христианской веры легли в фундамент нашей спокойной жизни и утверждение нашей веры, утверждение Церкви Христовой. Но скажут многие, это несправедливо. А разве справедливо было умирать позорной смертью безгрешному Сыну Божьему на кресте? Разве справедливо было Ему отдавать свою жизнь и подвергнуть себя в руках грешников 30 лет? Жертвенная любовь выше справедливости. А прославление Господа через страдания – это удел святых людей высокой веры, которым Бог приготовил венец высшей славы – вечности. За все благодарите. В этом есть воля Божия. Не потому, что Ему так важна похвала и слава, хотя только Он один ее и достоин, но потому, что это нужно человеку. Это нужно нам с вами для изменения нашего сердца, для правильного положения перед великим Богом, для смирения пред Ним, для истинного поклонения и осознания самой совершенной зависимости в мире. Пал ниц к ногам Его, благодаря Его. Так написано в этом тексте. Вот истинное выражение благодарности. Истинное поклонение и смирение пред Богом – выражение величия Даятеля благ. И мы видим, в-третьих, что благодарность живет небесным, является проявлением в любви живой веры, а неблагодарность живет земным и является проявлением эгоизма. 9 неблагодарных пошли и не вернулись, потому что получили земное. А небесное? А как же небесное? А небесного они даже и не искали. Человек, который не ищет небесного, никогда не будет благодарить постоянно. Он может по выгоде поблагодарить. Как часто мы просим у Бога в нужде и обещаем: «Господи, если ты это сделаешь для меня, я буду служить, я это сделаю, я буду трудиться, я буду ходить в церковь, я приму крещение, я буду» и так далее. И как часто быстро забываем и не благодарим всей жизни Господа за все Его милости, когда Он выполнит наши просьбы. Не благодарим не только словами, но и всей жизнью. Бог подарил нам вечную жизнь. Если бы у нас было даже 1000 жизней, а не одна, мы бы не смогли воздать всю меру благодарности Богу, которого Он заслуживает. Но важно научиться сначала благодарить за видимое, чтобы получить невидимое и вечное. Благодарить всегда – это проявление любви. Это должно быть нашей природой, природой христианина. Благодарить всегда – это проявление любви. Благодарить за все – это проявление веры и признание совершенства Божьей воли. Это такое доверие Богу, когда человек знает, все, что Бог сделает, это ко благу. Он знает, как вести, он знает, как довести, он приведет. Он ведет и учит нас в этой школе. И в-четвертых, мы видим, есть еще один важный плод благодарности. Может быть, самый главный в этом повествовании. Это является проявлением веры. И мы видим, что это ведет к высшим благословениям и получает больше просимого. Господь говорит благодарному самарянину: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Вот она, Божья милость и любовь, превосходящая все наши мысли и все понимание. Благодарным и искренним Бог дает больше просимого, дает с избытком. Он просил только исцеления, а Бог дал больше. Он дал и спасение для вечной жизни. Если эти 9 исцелились от физической болезни, то 10-й исцелился от духовной проказы. Он был спасен по вере и от греха. Он получил вечное и нетленное благо. Он войдет по своей вере в Царство Божие. Остальные же 9 имели такую возможность. Имели получить это благо. Но что? Прошли мимо. Прошли мимо, будучи заняты собой, а не Богом. Человек больше всего занят собой. И не другим, и тем более не Богом. Жаль. Нам надо больше благодарить. Нам надо больше благодарить, чем просить, чтобы быть ближе к Богу. Чем больше мы благодарим, тем больше наше сердце наполняется любовью и миром. Поэтому не один день в году должен быть днем благодарения, а вся жизнь христианина. И пусть всегда последними словами в нашем общении будут слова благодарности, которые созидают мир. Ведь неблагодарность – это всегда скрытая война в душе. Но как, без просьб, спросят многие, Бог услышит наши нужды и как исполнит их? Бог знает все наши нужды прежде просимого. Нам нужно больше благодарить, чем просить, потому что Бог видит не только наши нужды, но Он еще и видит и наши сердца. Благодарить всегда, за все, в любых обстоятельствах. Благодарить искренне, чтобы воздать хвалу и славу Богу во всем. Благодарность спасает нас от ропота, от недовольства. Один английский писатель замечательный, Даниэль Дефо, который жил в 18 веке, он сказал такую замечательную фразу. «Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недовольства благодарность, от недостатка благодарности за то, что мы имеем». И если мы действительно готовим себя к вечности, то должны помнить, что в вечности не будет просьб. Когда мы читаем книгу Откровения, мы не видим, что там кто-то чего-то просит. Все благодарят и славят Господа. Вот как сегодня славил Господа наш хор с оркестром. И это здорово, это приятно. Самый главный плод для Бога – это человек с приготовленным сердцем для жизни в Царстве Божьем. Закон сеяния жатвы, братья и сестры, неотвратим. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плод свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Так говорит послание к Галатам. Сеющий благодарность и пожнет благодарность. Благодарность является добрым семенем вечности. Дорогие братья и сестры, нам важно вот в этой жизни не уставать сеять доброе, не уставать любить, не уставать верить, не уставать благодарить, не уставать давать добрые плоды. Как земля никогда не устает отдавать, а все время рожает новые плоды, так и наши сердца не должны уставать, не должны забывать о небесном городе Иерусалиме, куда мы все стремимся. Мы часто думаем, глядя на всю эту жизнь вокруг нас, у нас не хватит сил. Мы не дойдем, может быть, кажется, не хватит сил столько вокруг всего. Но это только потому, что больше надеемся на себя и на свои силы, чем на Бога. Если мы надеемся на Бога и подключаем веру Его силу, Он все даст. Он через все проведет. За все благодарите. Это полное доверие Богу, который, начав в нас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как пишет апостол Павел в послании к филиппийцам. Это доверие Богу, который обещал каждому из нас: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Только нам надо верить, любить, быть верными Богу и благодарными, и Он обязательно доведет нас в этот чудный город. Нам надо дойти до этого рая. И в этом пути, в Царствие Божие, очень важно иметь благодарность. «Тогда лишь небо мною обладает, когда в дове и радостном творю, когда душа от духа песнь рождает и льется ввысь, за все благодарю». Благодарность, братья и сестры, это состояние сердца, духа и души. И пусть все это будет чистым, искренним и неустанным. И когда мы благодарим Господа за самое малое благо, когда мы склоняемся перед Его величием, Он неслышно говорит нам, как и благодарному самарянину: «Встань, иди и продолжай любить. Продолжай быть верным Богу, сохраняй веру, твердое упование и радость, и за все благодари далее, и я покажу тебе великое и недоступное, чего ты еще не знаешь». Итак, отметим заключение. Благодарность – это не только слова и воспитание, но прежде всего открытие состояния нашего сердца. Благодарность является зеркалом нашего сердца, отражающее Божию любовь и чистоту. Содержи свою благодарность, как зеркало души и сердца. Содержи в постоянной готовности отражать любовь Божию в постоянной чистоте. Никогда не забывай благодарить за самое малое. Не теряй благодарности в своих светных интересах, а открыто проявляй ее. Больше благодари, чем проси. И благодари искренне, неформально, потому что Бог видит не только наши нужды, но и наши сердца. И Он не оставит без своей помощи чистых сердцем, но может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Проявляй всегда искреннюю любовь и благодарность, искреннюю благодарность, чтобы возвращаться ко Христу как даятелю благ, чтобы поклоняться Ему, поклоняться правильно, указывать на Его совершенство и отдавать всю славу Богу. Богатей в Господе чистой и бескорыстной благодарностью, чтобы жить не земным, а небесным. Храни себя благодарностью. Храни благодарностью от привязанности к земному. Храни благодарностью от недовольства, от ропота, имея великое приобретение быть благочестивым и довольным. Никогда не поддавайся усталости для проявления дара любви, но всегда принимай благодарность как чудное событие прославления Бога. И всегда знаешь, что даже маленькая чистая благодарность ведет к великим благам и славит Господа. Благодари за все, чтобы укреплять любовь и веру, упражнять себя в благочестии, чтобы иметь добрые плоды и преображаться в образ Христа. Итак, благодари за видимое и временное, чтобы получить невидимое и вечное. Благодарите за видимое и временное, чтобы получить невидимое и вечное. Пусть Господь благословит нас. Я бы хотел сейчас призвать нас к такой молитве, чтобы мы за все поблагодарили Господа. К молитве, где бы не было ни одной просьбы, а только благодарность. Давайте мы помолимся сегодня, в день благодарения, такой молитвой, где мы будем только благодарить, ничего не просите. Если только кто-то попросит, скажите, прошу, чтобы больше благодарить. А никаких других просьб не должно. Давайте склоним колени и будем молиться. Аминь.